3. Теодор ван Фрассен нашел Фердинанда Гюйса в столовой. Гюйс сидел за угловым столиком на учительской половине, задумавшись над выбором – шницель-экзотик в имбирном кляре или курица под ягодным соусом. В тот момент, когда чаши весов стали склоняться в пользу шницеля, над духом разрушая очарование момента, прозвучал сухой, привыкший командовать голос капитана. «Я забираю дочку до вечера». «Исключено», — ответил Гюйс раньше, чем понял, что краткость не всегда является матерью взаимопонимания, как бы ни доказывали это философы древности. Капитан нахмурился. «Вы не поняли, кавалер. Я обещал дочери повести ее в зоопарк. Мой всестихийник стоит на площадке. К вечеру мы вернемся. Преподаватель физкультуры сказал, что я должен переговорить с вами. Какие проблемы?»
«Я не кавалер. Я барон Сенцеменики».
«Сенцеменика?
Наука о сосуществовании. Впрочем, оставим титулы.
Извините, господин ван Фрассен, мне искренне жаль, но ваша дочь не может покинуть территорию интерната. Во всяком случае, в ближайшее время».
«Почему?»
«Таковы правила».
«Регина под арестом?»
«Вы преувеличиваете. Садитесь, прошу вас». Сесть капитан не спешил. Торчал столбом возле стола, разглядывая Гюйса, словно тот был диковинным музейным экспонатом. Белый мундир, орденские планки, сокол на кокарде, вызов в глазах. «Вставайте, барон Гюйс», — читалось во взгляде ван Фрассена. Гюйс вздохнул украдкой. «Нет, мы не поддадимся на провокацию. Мы не встанем. Иначе мы окажемся выше задиристого капитана на целую голову». И это сразу обострит ситуацию. В свою бытность Насяко, еще надеясь получить диплом и уже догадываясь, что это мираж, Фердинанд Гюйс много времени посвящал самокопанию. Изучал собственные комплексы, клал привычки под микроскоп, препарировал склонности. Куратор, старый хитрец Тераучи Оэ, который год убеждающий всех, что его заветная мечта – покой и трубочка с вишневым табаком – поощрял такое рвение. Старик давно понял, что скоро расстанется с учеником. Пожалуй, с первого семестра. Просто не спешил резать по-живому. Ждал, пока Гюйс сам вынесет себе приговор. Еще один урок, прежде чем потерять друг друга из виду. Самой неприятной из истин, добытых Гюйсом, было ясное, как рассвет над озером Курахара, осознание. «Да». Я боюсь мужчин, подобных капитану ван Фрассену. И не потому, что он, пожалуй, способен закрутить пируэт сальто лучше меня. Не потому, что в честной драке он сломает мне шею. Может быть, мое сальто лучше, и двигательные центры капитана, плюнув на честность, я захвачу быстрее, чем он мою драгоценную шею. Все это ерунда. Павлиний хвост. Правда, куда примитивней. Боюсь. Иррациональных причин для страха нет. И со страхом надо жить. Он так привык жить с этим страхом, что они стали друзьями. «Садитесь, капитан», — повторил Гюйс вольным обращением, жестом и интонацией, сокращая дистанцию между собой и отцом Регины. Он рисковал, но полагал это здоровой необходимостью. «Я должен кое-что вам объяснить. Не возражаете, если я закажу шницель? Я очень голоден».
«Заказывайте».
Ван Фрассен сел напротив. В лице его сохранялось напряжение.
«Хотите есть?»
«Нет».
«Пить?»
«Вишневый сок».
«Хорошо».
Они перебрасывались скупыми репликами, как жонглеры кольцами. В отдалении трепетала дробь барабанов. «Смертельный номер!» «Слабонервных просим удалиться!» Гюйс улыбнулся, стараясь, чтобы капитан увидел в этом знак расположения. «Богатое воображение — беда, право слово».